Всем привет! У нас в гостях Николай Смирнов. Приветствую, давно не виделись. Приветствую,
давно не виделись. Ну, как обычно, собственно, это уже у нас место приветствия. Давно не виделись.
Точно.
Давненько.
А у нас 13-летняя война все никак не может закончиться.
Ну, и, в общем-то, мы начали-то всего ничего, там, ее 2 года назад.
Всего-то.
Осталось 11 лет, и
всего. Все нормально.
Да. В общем-то, мы идем пока в графике, на самом деле. Даже
так
немножко
точно.
С опережением.
Да.
Вот. А по нынешним временам, я говорю, хорошо, что вообще встретились.
Точно.
Вот, ну, поскольку действительно было давненько, то хотелось бы, так сказать, оживить в памяти, на чем мы вообще закончили. А на самом деле 13-летнюю войну, название которое мне не нравится, русско-польскую войну 1654-67 годов, мы забросили-то давно, потому что мы уже, у нас был целый цикл, посвященный русско-шведской войне.
Да.
Но, конечно, русско-шведская война вне вот этой русско-польской, она и не должна восприниматься, поэтому, ну и по времени она удачно ложится прямо вот в промежуток. А если вот копнуть подальше и вспомнить, с чего мы, на чем мы закончили, на чем мы бросили русско-польские отношения, то это было Виленское перемирие 1656 года, когда после крайне успешных 2 военных кампаний 1954-55 годов царь Алексей Михайлович заключил с Речью Посполитой перемирие в надежде на то, что по итогам этого перемирия ему удастся закрепить успехи не просто формальным установлением новой границы, но и установлением контроля как минимум над Великим княжеством Литовским, а как максимум над всей Речью Посполитой путем избрания в будущем...
Правильного короля.
Да, себя.
Да.
Собственно, правильного короля себе. Король правильный только
я,
один.
Да. Это я. Очень приятно.
Вот, и мы вот, кстати...
Летация муа, как говорил его коллега. Людовик,
кстати, да, да, вот он немножко его предвосхитил, интересно, когда он сказал? Примерно же тогда же,
16-е? Ну, это конец 17-го.
Да, ну, в смысле, 17-е.
Да.
Вот, и вот мы не раз уже с Клим Александровичем печалились по поводу Виленского перемирия, как это все произошло, а вот буквально вот сейчас можем видеть, что на самом деле и в 21 веке вот примерно такие ситуации. Я вот тут задумался, с чем можно сравнить Виленское перемирие.
И с Хасавюртовским миром?
Нет, круче, с Минскими соглашениями.
Тоже
никакой
самое,
не Хасавюрт. Хасавюрт, там другая ситуация. Там все-таки там заключали соглашение в условиях некого военной неудачи, предваряющую. А здесь наоборот, вот в чистом виде. Попытались закрепить положение вроде хорошее в надежде на то, что сейчас мы все... поставим под контроль, а итог мы видим сейчас, что, в общем-то, все продолжается. Вот. И я бы не радовался на месте наших украинских товарищей, потому что мы знаем, что здесь-то закончилось все не так плохо для нас. Да. Вот. И Киев-то в итоге как бы стал частью России по итогам
купили
этого.
Купили
да.
За большие деньги.
Ну,
чек, кстати говоря, сохранился.
Чек-то сохранился, но мы его как взяли, так его удерживали, начиная там с 1654 года.
Да.
Поэтому
да. Здесь... Не, ну, самое главное, что удерживали, это все фигня.
Ну,
самое
да.
Главное, что чек есть.
Да, чек есть.
Потому что, кстати, верните обратно.
Обналичим?
Нет, я имею в виду покупку.
Ну вот, ну вернут, наверное. Расцветет герань. Ладно, что-то мы уже, да, ломанулись в 21 век. Вот, Виленское перемирие сейчас представляется действительно большой ошибкой. Тогда, на момент его заключения, ну, оно представлялось именно возможностью. Возможностью. Сравнительно малой кровью, которая уже пролита, и опираясь на большие успехи, все-таки добиться очень большого геополитического успеха.
Ну, там, в общем, было очень круто, потому что, считай, за 2 года, это для средневековья ранее нового времени какое-то совершенно немыслимое продвижение, темп какой-то такой, и раз, еще и победа после
да,
этого.
Да, да. Вообще Речь Посполита рухнула с обеими своими частями, и короной, Великим княжеством Литовским неожиданно быстро и эффектно. То есть никто не ожидал такого гигантского успеха ни со стороны шведов, которые в это время там Варшаву взяли, ни со стороны русского государства, которое, в общем-то, достаточно спокойно взяло Вильно уже в 55-м году, просто развивая успехи 54-го года. Вот. И начиная войну, никто даже не задумывался о таких блистательных возможностях. Кстати говоря, именно с этим связаны и дальнейшие, в общем-то, какие-то не очень уверенные действия, потому что, опять-таки, мы не знали, как обращаться с тем, что нам попало в руки. А попало в руки к нам огромное население, на самом деле, которое по численности своей сопоставимо было с населением, в общем-то, всей России. Кроме того, гораздо более важно, что к нам попало под контроль огромное количество шляхты, с, то есть, в общем-то, это дворянство, причем это дворянство достаточно хорошо образованное, хорошо в военном отношении подготовленное, богатое, но со своими традициями, которые совершенно не соответствовали русским традициям. И там, мелко отгрызая кусочки от Великого княжества Литовского и медленно их переваривая, еще был шанс, так сказать, переварить эти куски. А вот такой огромный кусок, который Россия отхватила, конечно, с ним было очень сложно.
И Швеция не могла по факту контролировать то, что они захватили.
Естественно, шведы даже быстрее все это, скажем так, потеряли. Вот. Но в любом случае, Виленское соглашение заключено. Значит, прямым следствием еще не заключенного, но уже подходящего к Виленскому перемирию ситуации стало то, что Россия ввязалась в войну против Швеции. Еще раз, это в большей степени война не за выход к Балтике, хотя эта цель тоже ставилась, но это еще и война за, вот, опять-таки, подтверждение своих прав на Великое княжество Литовское, на которое претендовал и шведский король в это время. Вот. Проблемы, естественно, начались сразу с реализации Виленских соглашений, поскольку они не предусматривали никакого четкого решения. То есть, все было намечено, вот, ну, как сказать, ряд мероприятий, каждое из которых зависело, во-первых, от целого ряда факторов, во-вторых, не очень было понятно, кто должен какой первый шаг делать. Ну, вот почему я говорю про Минские соглашения, где тоже вроде так все и понятно, но каждому по-своему. Вот. Одним из пунктов Виленского соглашения было проведение сейма, на котором предполагалось, русским правительством предполагалось, и возлагались большие надежды, будет принято решение, что после смерти или отречения польско-литовского короля Яна Казимира на престол зайдет Алексей Михайлович, который станет не просто там великим князем литовским, а станет королем Речи Посполитой. И таким образом произойдет личная уния двух государств. Ну и предполагалось, конечно, что эта уния будет под, так сказать, под контролем России.
То есть они хотели сделать что-то такое, что было сделано во времена Люблинской унии, только наоборот, с нашей стороны.
Да, ну только в больших масштабах с нашей стороны. Ну, по большому счету, вот эти попытки создания личной унии, они периодически, значит, предпринимались вот в этой, в треугольнике Россия, Швеция и Речь Посполитая. Еще раз напомню, например, там король Владислав, который, Владислав Ваза, который до 1634 года формально являлся не только королем Речи Посполитой, да, но и с точки
королем
зрения,
да,
и царем России, между прочим, официально признанным. От этого титула он оказался только в 1634 году по результатам,
Смоленской войны.
Да, принято считать совсем неудачно. На самом деле, формально-то по очкам это была победа. Смоленск мы не вернули, но и территориальные приобретения у нас были. И вот очень важно, что был отказ от претензий на шведский престол. Ой, на русский престол. А на шведский престол он годом позже отказался. Да. Вот, то есть, вот эти...
Просто напомним, что это во времена смутного времени была такая идея, такой проект московского, в том числе московского боярства, чтобы это все просто прекратить, чтобы трон поправить царский и вновь царя избрать. А чем нам, собственно, плох царь? Тогда еще королевич, принц, принц Владислав. Давайте-ка мы его к нам, он будет на троне. Поляки тут же сразу выведут войска, потому что теперь это личная уния самого короля.
И что очень важно, они не выведут войска, они еще наведут порядок, разогнав вот этих Лжедмитриев вторых. Там были еще и такие интересы наведения порядка.
И семибоярщина признала официально Владислава королем,
да,
царем.
Да, и для которого Романовы это были узурпаторы.
Да.
Вот поэтому до вот момента, пока его уже, так сказать, силовым путем не принудили, скорее здесь просто как бы уже приводили в соответствие, так сказать, реалиям, вот, и, в общем, он поступился этими обоими титулами буквально.
Земля же Михаила возвела на русский трон. Свершилось это летом, но был ли уговор, история об этом молчит до этих пор.
Ладно, в следующий раз я уже тоже кусочек выучил, в прошлый раз забыл его рассказать, а он сейчас уже не актуально. Вот. Этот сейм, который должен был по мысли русского
правительства... Погоди, а какой ты кусочек выучил?
Я потом тебе расскажу. Я еще про Ливонию, про все.
А, господи, просто потому что...
Прошлые разы.
Просто потому что про Алексея Михайловича там почти ничего не сказано в этом стихотворении.
Я про Ливонскую, там про Псков как раз я выучил и забыл рассказать. А потом все уже, ну что буду рассказывать, я тоже знаю, знаешь. Вроде как нет.
Потому что про Алексея Михайловича Алексей Константинович Толстой замечательно писал. Сев Алексей на царство, тогда ради Петра. Пришла на государство, тут новая пора. Все.
Вот, и, значит, какие возникали проблемы? Опять-таки, очень много проблем возникало, конечно, из-за разных политических культур, потому что это два государства, очень сильно отличавшиеся по своей вот политической культуре. В России все-таки уже формируется полноценный абсолютизм, и представление о том, что, в общем-то, царь все равно все решает, оно уже утвердилось и укоренилось. Да, есть еще какие-то элементы, значит, в виде земских соборов, которые уже постепенно отмирают. Конечно, есть определенное влияние некой там боярской думы, и царь не принимает решения вот так, вообще ни с кем не посоветовавшись, но в целом абсолютизм постепенно формируется. Ну, в Речи Посполитой полное противоположное, наоборот, мы наблюдаем, что, скажем так, наиболее сильные времена сильных монархов уходят. И Ян Казимир – это гораздо более слабый монарх по своим позициям, чем тот же самый Владислав. Владислав слабее, чем там Сигизмунд III. Сигизмунд III слабее, чем Степан Баторий. Вот, то есть, здесь уже идет как бы на спад, наоборот, вот эта абсолютистская линия.
О, кстати, Людовик XIV это в 1655 аж году сказал. Это прямо одновременно вот с описываемыми событиями.
Да.
Вспомнил.
Вот видишь, наверное, по поводу этого и сказал.
Видимо.
Вот. И...
Ну, мы про государство, это я имею в виду. Вдруг кто не уследил за...
Только что добавился.
Да.
Поскольку... Значит, у нас было такое представление, в Литве другое, вот возникали проблемы. Значит, в чем проблемы? Решение о выдвижении кандидатуры царя на будущий польско-литовский трон должно было приниматься несколькими структурами. Прежде всего, это провинциальные так называемые сеймики. То есть, до того, как делегаты отправлялись на сейм, то есть, некое собрание вот этого, значит, представителей шляхетства, да, Речи Посполитой и высший такой провинциальный, вот, собирались провинциальные сеймики, то есть небольшие такие вот парламенты, где определялись
наказы. То есть, говоря по-немецки, ландтаги.
Ну, да, да, кстати, и там определялись те решения, с которыми вот эти уже делегаты ехали на сейм. Это не гарантировало, что это решение будет принято, но, по крайней мере, да, вот такая ступенчатая, скажем так, демократическая система. Вот. Сеймики эти при этом собирались не сами, а собирались по решению короля. И здесь возникает первая, на самом деле, дилемма. Да? Алексей Михайлович справедливо полагает, что все ему присягнули, говорит, ну и собирайте сеймики, и давайте, ну, предлагайте меня на царство, на королевство. На что многие представители литовской знати говорили, вообще-то, как бы, решение о сборе сеймиков должен принимать король. А король у нас Ян Казимир. Ну, Ян Казимир как-то ему это особо не очень, ему наоборот выгодно затягивать все эти истории с, значит, с дальнейшими вот этими выборами и так далее. Поэтому вот это первая проблема. Ну, здесь ее тоже все равно продавили, потому что, ну, Алексей Михайлович напирал все-таки на то, что вы мне присягнули, потом у него все были козыри, он в его руках фактически находилось решение там всех земельных вопросов и так далее. Вот. Вторая проблема, которая возникла, значит, Алексей Михайлович настаивал, чтобы, ну, русское правительство, точнее, настаивало, чтобы на сеймиках принимали решения те, кто царю присягнул.
Так.
А не присягнувшая шляхта, которая лишилась пока своих владений, которая, может быть, даже здесь находится, потому что боевых действий нет, но они не присягнули, значит, они все еще верны Яну Казимиру или присягнули, например, значит, Карлу Густаву, шведскому королю, они права голоса не имеют. Это тоже шло вразрез, да, с традициями Речи Посполитой, Великого княжества Литовского, где решение должно приниматься всеми представителями вот шляхетства этого региона. Вот. Ну и в рамках нашей традиции, значит, сразу сказали, что, ну, вы нам решение это заранее объявите, прежде чем будете собираться. Ну, что вы будете там? То есть, у нас уже как бы заранее уже заготовленное решение, на что тоже было сказано, как, ну, какое примем, такое и с таким и поедем. Вот. То есть, это все вот показывает, что для нас это было удивительно, и вообще, что они себе позволяют. Для литовцев удивительно, что они себе позволяют, заставляют нас вообще нарушать вековые традиции нашего нашей демократии. Вот. Ну, то есть, это уже такая вот проблема, которая возникла сразу же, и она на самом деле и была, не была разрешена вообще. Так и не, вот. Вторая линия, вторая, скажем так, политическая линия, и второе вот ядро, которое могло, на котором можно было, вокруг которого сформировать вот группу поддержки Алексея Михайловича, это была... Ну, были магнаты, то есть, условно говоря, крупные представители элиты аристократической Великого княжества Литовского. Ну, в тот момент они были представлены, в первую очередь, конечно, двумя гетманами. Там был польный гетман Винцент Гансевский и великий гетман Сапега. Вот. Были попытки перетянуть...
Ян Сапега.
Нет, Павел Сапега.
А, Павел да, Сапега. Значит, да.
И были попытки перетянуть на... свою сторону, особенно Гансевский. На самом деле, это один из самых таких лояльных к России был магнатов. Безусловно, он не был там предателем и так далее, но он очень антишведски был настроен, Россия в это время вела войну против Швеции. Ну и вообще такой достаточно, ну, как бы позитивно воспринимавший вот этот временный союз, но не считавший, что необходимо там подчиниться. Был разработан такой компромиссный сценарий, вот по результатам, скажем, переговоров с Гансевским, что такой отдельной присяги. Хорошо, вы не присягаете сейчас Алексею Михайловичу как вот совсем правителю, но присягните хотя бы, что вы там готовы служить ему. Ну, то есть, как бы вот для тех, кто не хочет полную присягу, частично приказ, присяга сделана. Вот.
Это, кстати, нормальное совершенно феодальное явление.
Ну,
потому что это прямая калька с французского тесного омажа и далекого омажа, потому что омаж, что в любом случае ты признаешь себя вассалом данного сюзерена, но тесный омаж – это безусловный вассалитет, а далекий омаж – там у тебя есть всякие разные варианты, то есть вроде как вассал, но, например, может не поехать на войну.
Ну, здесь, может быть, даже какие-то отсылки к таким традициям вполне были. Вообще, не будем забывать, что вот в Речи Посполитой уже все-таки формировалась некая такая юридическая культура, то есть там многие вещи необходимо было подтверждать какими-то вот там, ну, хитрыми сочетаниями законов. То, что у нас там вообще совершенно не как бы царь, да, сказал, там бояре приговорили, вот и
вот
все.
Тебе и закон.
Да, вот тебе и закон, да. А то, что он до этого говорил, это не закон. Здесь вполне споры юридические вполне имели место. Мы уж не будем говорить, насколько это было там распространено, насколько это прям все выдерживалось, но было.
Опять вот же, Речь Посполитая, и в первую очередь, конечно, Польша в это время, это же последняя по-настоящему средневековая страна Западной Европы. Они, условно говоря, были больше Франции, чем Франция. Опять же, в феодальном смысле.
Ну, я не берусь тут вот такие аналогии проводить сейчас, потому что после того, как я упорно путал Генриха с Карлом, все, что с Францией происходит, вызывает у меня некую боязнь.
Ну, если мы говорим про Францию какого-нибудь там 14 века, столетней войны, вот со всеми этими их мелкими парламентами в каждой провинции, что они королю отказывались платить налоги, пока... ну, не парламент, конечно, а генеральные штаты, пока генеральные штаты не утвердят, король такой, блин, мне воевать надо, Ник, ну, ты и воюй, у тебя есть свой домен,
ну,
бери и воюй, да. Господи, мы-то тут при чем? Ну, войска, давайте да. Сначала поговорим,
да.
Года два, потом решим, что нет, войск тебе не будет.
Ну, в этом отношении, в общем, похоже, да. Значит, какие были проблемы уже вот более серьезные, нежели организационные? Ну, во-первых, оставалась проблема возвращения отобранного имущества у тех, кто не присягнул. Причем эта проблема усугублялась тем, что иногда это имущество уже было роздано другим, то есть надо было уже отбирать у тех, кому его раздали. Вот. Но при этом здесь еще масло подлил в огонь наш представитель России на переговорах виленских, князь Адоевский, который в одном из там бесед с поляками сказал, ну, все вернем, все нормально, вот. При этом тоже Адоевский совершенно спокойно мог такое говорить, потому что, ну, как бы, царь решил по-другому, значит, будем говорить по-другому. Для поляков, которые зацепились за эту фразу, они неоднократно вот говорили, а вот, ну, нам сказали, что все вернет государь, вот давайте теперь вы выполняйте этот момент, вот. Кроме того, литовцы настаивали, что русские гарнизоны должны покинуть основные крепости западной части Великого княжества Литовского, то есть все, что западнее Березины. Вот. Кстати, здесь тоже очень интересный момент, что вот если мы говорили о неком альтернативе Виленского перемирия в том виде, в котором заключен, был. Можно было рассматривать на определенном этапе все-таки вот этот более аккуратный и более привычный путь просто захвата территории, потому что в какой-то момент литовская знать и даже Ян Казимир допускали ситуацию установления новой границы по Березине. И это было очень хорошее достижение, потому что эта граница прошла гораздо западнее, чем в итоге мы там установили границу. Вот, и... Но для того, чтобы принять такое решение, нужно было, опять-таки, согласиться на то, что мы отдаем Вильно, Гродно,
Полно, можно,
ну такие, так? Да, мы уже там,
вроде как оставались,
да. Да, и в титуле уже Белой Руси у нас появилась Белая Русь, ну то есть это значило просто, ну просто отдать, вот, причем никакого военного поражения нет, просто так отдали и все, вот, зато граница выстраивалась на самом деле самым логичным способом, потому что за Березина это условное разделение господства православного населения и с другой стороны уже все-таки там разномастие идет такое, значит, здесь тоже очень сильно завязаны города на торговлю с Россией, там, ну, то есть, это довольно удачное было решение, было бы, но оно не произошло. И, конечно, религиозные вопросы. Россия занимает крайне жесткую позицию в отношении почти всех, так сказать, альтернативных религий, то есть, естественно, там, свобод особых она не дает, не хочет давать никому, католики вызывают некое такое сильное раздражение, а униаты вообще очень сильное раздражение.
Ну, и протестантов же куча была.
Да, ну, протестанты, это самое было такое еще нейтральное время, хотя еще раз повторюсь, никому не собирались давать больших свобод, а уж тем более политической власти. Вот там литовцы настаивали, допустим, что сохраните у нас обязательно присутствие там в Раде там, 4 значит, католических епископов, вот, ну, это вообще было просто, никто не собирался даже это выполнять, а это для, уже вот особенно для западных регионов было ключевой момент, то есть, как бы невозможно было сделать их там всех православных, хотя, ну, давали некие обещания на сохранение, ну, не преследование, но вот политическую власть давать, это никто не собирался. Это было четко проговариваться. Ну, здесь понятно, что за спиной у Алексея Михайловича стоит такая фигура, как Никон, который, да, естественно, человек такой крутого нрава, да и сам Алексей Михайлович все-таки такой набожный человек, и представление себя как именно православного царя, у него вот эта линия очень проходила такое... Ну, крепко он держался этого. Вот. Ну, переговоры отдельно ведутся и теми, кто присягнул царю, и теми, кто не присягнул, отдельно гетманы. То есть, это на самом деле целая такая серия переговоров. Значит, но таким тревожным звоночком являлось то, что поляки, вот польские представители, принципиально не вели никаких переговоров. То есть, только вот у нас есть король, королю все вопросы. Вот, это означало то, что гарантии того, что если даже вопрос вынесен будет на сейм, что он будет иметь положительный результат, никаких нет, а, скорее всего, даже нету даже вероятности, потому что специфика сейма Речи Посполитой заключалась в том, что литовская часть была гораздо слабее, они там, по-моему, всего треть представляли, две трети, это были представители короны, и они, во-первых, не захвачены, то есть они, ну, их очень трудно убедить, перетянуть на свою сторону, то есть единственное, на что была сделана ставка, это на потенциальный как бы раскол, что, значит, либо под угрозой отпадения Великого княжества Литовского от Речи Посполитого, от Посполитой, все-таки польская часть согласится на такой сценарий, либо второй сценарий, что если она не согласится, то тогда раскол и произойдет, и мы оттащим на себя литовскую сторону, литовская знать признает, а это уже гораздо легче будет потом разбираться. Вот. И, в общем-то, ситуация достаточно, так сказать, ни шатка, ни валка с этими сеймиками шла, не очень они соглашались, в общем-то, все заходило в тупик буквально только что заключенное соглашение, но весной 57-го года резко ухудшилось положение Речи Посполитой. Там что произошло, там, напомню, что в 55-м году случился вот этот потоп знаменитый, когда Швеция захватила почти всю территорию Речи Посполитой, затем прошел, ну, некий ответный ход, то есть...
Контрпотоп.
Да, контрпотоп. Потом. В 56-м году поляки очень много отвоевали, включая столицу, и, в общем-то, скажем так, Ян Казимир уже контролировал даже, можно сказать, большую часть территории Польши. Значит. Но вот весной 57-го года Швеция получила в союзники трансильванского князя Ракоцы, который тоже ему, его поманили тем, что он будет, возможно, избран польским королем. Вот. И, как ни странно это звучит, да, еще одним союзником стал Богдан Хмельницкий. Здесь некий такой...
Парадокс.
Да, парадокс, потому что Богдан Хмельницкий, формально являясь подданным России, значит, в союзе со шведским королем воюет против Речи Посполитой. А Россия, чьим подданным является, да,
воюет против Швеции.
Против Швеции, даже, в общем-то, в формальном союзе с Речи Посполитой. То есть получается, ну, вот такой странная комбинация. Но надо
треугольник выходит такой странный.
Ну, тут даже да, тут если добавить еще элементы, там такая сложная фигура. Но главное то, что надо понимать, что Хмельницкий вел очень самостоятельную политику внешнюю. Его плюсом было то, что вот плюсом его политики было то, что он не пытался, скажем так, разорвать союз с русским государством, и это давало ему очень большие, как бы, ну, возможности. Но при этом он, ну, и проводил, и отстаивал свою политику. Вот он, ну, мы еще поговорим, когда про смерть Хмельницкого. Я скажу, в чем, на мой взгляд, трагедия для вот этой Малороссии, будущей там Украины, было в том, что вот Хмельницкий умер вот в самый разгар этих событий. Вот. И, ну, в любом случае, весной 57-го года все ситуация для Речи Посполитой резко ухудшается. То есть, они терпят поражение на разных направлениях, вновь поднимают голову шведы, переходят в наступление. Украинские казаки и трансильванцы, соответственно, теснят с юга. Захвачен Краков, ненадолго была взята даже Варшава, был захвачен там Брест. То есть, вообще, на самом деле, опять потоп, как бы, вторая волна потопа, менее такая интенсивная, гораздо быстрее закончившаяся, но она захлестнула весной 57-го года снова Речь Посполитую. Казимир был блокирован на этот раз уже, в прошлый раз он в Силезии был блокирован, теперь он был блокирован в Гданьске, и даже вообще-то, ну, скажем так, существовала вероятность того, что он попадет в плен к шведам. Вот. И это, конечно, очень сильно изменило временно, но сильно изменило позицию литовской знати, потому что они, в общем-то, столкнулись с ситуацией, что Польша сейчас падет. Более того, наступление ведет в том числе и украинские казаки, которые претендуют на южный регион, например, самого Великого княжества Литовского, и нет гарантии, что они сейчас их себе не прихватят. Вот, поэтому идет вот зондаж опять, что как бы нам все-таки с Россией договориться, в идеальной ситуации как бы натравить ее на Швецию, чтобы посильнее, чтобы она возобновила активные действия, потому что мы войну-то ведем.
Но ничего не делаем почти.
Ну, мало, скажем так, да, делаем, потому что такое затишье, скажем так, крайне мало отвлекаем внимание, никакого же рижского похода, повтора не намечается. Вот. И, ну, в крайнем случае, уже если совсем все плохо будет, то вообще-то литовцы уже начинают продумывать вариант, как бы там подчиниться, чтобы не попасть уже потом в ситуацию, когда их уже будут все раздирать. Как бы подчиниться России. Вот. Надо сказать, здесь еще русское правительство попыталось сыграть в быструю такую дипломатию. И вот, например, в случае с Хмельницким, его, им, конечно, недовольны были его самостоятельной политикой, но не сильно осаживали. Вот такой интересный момент. То есть, никто там не стучал кулаком по столу, что, что себе позволяет Хмельницкий, да, и не только потому, что боялись испортить с ним отношения. В принципе, вот он был таким кракеном, который, да, выпущенный на вот эту Речь Посполитую, пугал своим фактом литовцев, которые должны были все больше склоняться к союзу с русским государством.
Что этот грязный казак себе позволяет?
Ну, это уже, здесь как раз этого не было сказано, хотя, конечно, полякам было сказано, что да, мы сейчас его остановим, но и к ним было сказано, а что вы вообще, почему вы так делаете? Ну, так, выразили глубокую озабоченность, скажем так.
Глубочайшую. Вот. Мне, да, правда, не очень понятно, у нас же получается по Переславской Раде Хмельницкий признавал себя подданным русского царя вместе со всей своей гетманщиной, а при этом где была вот та юридическая лазейка, через которую он получал настолько чудовищную самостоятельность, что он даже воевал за шведов против поляков, с которыми у нас был мир.
Ну,
со шведами, наоборот,
это
война.
Такая достаточно хорошая юридическая лазейка, она называлась примерно там 60-70 тысяч вооруженных,
это, значит,
да, которая очень убеждала, особенно русские гарнизоны, которые там суммарно не превышали на Украине 5 тысяч, что, наверное, принудить к миру да, вот 5000, там 60 000, как-то не очень получится. Вот, 60 тысяч, это я еще так аккуратно говорю. Вот, поэтому здесь лазейка, не лазейка, еще раз, да, вот опять-таки, забегая вперед, Хмельницкий, в чем его вот была историческая вот такая правота, которую он не, так из-за своей смерти не смог воплотить в жизнь свои задумки, он постоянно на протяжении всего этого периода постоянно, скажем так, формировал вот субъектность вот этой гетманщины, вообще будущей Украины. Он пытался сделать из нее как бы мощную региональную державу. Именно поэтому он очень активно боролся за расширение своих границ. Вот там какие-то молдавские экспедиции, которые вроде бы кажется, ну зачем? То есть ты воюешь на разных направлениях, зачем отправлять в какие-то молдавские экспедиции, там погиб его сын, вот, и причем который хороший мог бы стать наследник. Ну то есть это кажется странным, но он, почему вот эти выпады постоянно в сторону Великого княжества Литовского, в сторону постоянная борьба и попытки расширить на запад в сторону Польши, отхватить у нее территории. Вот. Потому что задача была вот максимально сделать это государство настолько крупным и влиятельным, чтобы его уже, пусть даже пока в союзе с Россией, а может быть и всегда в союзе с Россией, но чтобы его воспринимали как субъект политик, с ним договаривались, а не объект. Вот все последующие правители, ну, гетманы, которые там меняли разных там хозяев, вот они именно меняли хозяев. Хмельницкий пытался, ну, скажем так, да, перестать вообще иметь хозяина, скажем так. То есть, да, удалось бы ему добиться независимости от русского государства в дальнейшем, или бы он просто добился бы статуса очень самостоятельного государства, ну, самостоятельной территории внутри там, русского царства, это такой вопрос спорный. Но то, что он пытался это сделать очень активно, там, это не пытался маневрировать, там, кто предложит побольше, да, он пытался добиться этого. Вот. Ну, ладно, вернемся. Значит, при этом ведутся переговоры со Швецией. Вот я уже в прошлый раз говорил, что вот как раз там было временное затишье. Это, кстати, вопреки Виленским соглашениям в России действует. Они, в Виленских соглашениях было четко прописано не вести переговоры со шведами. Вот. И надо сказать, что это вызвало определенные волнения. И, например, вот Сапега, который не испытывал особой симпатии к идее подчинения русскому царю, тем не менее, вот именно весной 1957 года прям, ну, такой предъявляет проект прямого подчинения Литвы царю, то есть разрыва унии с Польшей и перехода под власть русского царя. Пусть, может, он тоже думал, что это временно будет, но, опять-таки, эта ситуация была критическая, воспринималась и в Литве, и в Польше. Вот. Но и в нашем лагере тоже не очень хорошо. Конечно, царь не очень доверяет, значит, как бы, конечно, Хмельницкому, еще менее доверяет трансильванскому князю Ракоце, потому что тот пытается польский престол тоже под себя подмять. Вот. И еще царь, конечно, боится, что Хмельницкий вступит в союз, а подчинится на этот раз уже шведам. Вот опять-таки, здесь получается такая несколько парадоксальная ситуация. Хмельницкий в своей вот этой линии борьбы с Речью Посполитой был последователен и неизменен, и более правильную позицию занимал. Если вот так посмотреть по-честному, то это русское правительство постоянно колебалось, Хмельницкий же ехал по рельсам, как бы четко проложенным. Вот. И поэтому то, что Россия не доверяет Хмельницкому, на самом деле выглядит даже немножко, ну, как сказать, цинично, потому что это как раз Хмельницкий должен не доверять России, потому что вы вступаете в союз с Речью Посполитой, более того, вы ведете переговоры, в которых решаете судьбу, в том числе украинских территорий. А если завтра возьмете, отдадите нас обратно им. Ну, то есть, как бы, кто...
Да, не здорово.
Такой, ну, в обмен на Вильно. То есть, такой же вариант, такой, кстати, вариант рассматривался, и поляки, ну, предъявляли претензии, давайте, да, ну, размены они не предлагали, но они ни в коем случае не соглашались уступать Украину, вообще никак. То есть, их задача была, чтобы мы отказались, а дальше мы как-нибудь с этими казаками справимся. Вот, поэтому здесь вопрос, что, ну, там, Хмельницкий как-то вел себя неправильно, он так не стоит, скажем так. И ярким признаком того, что литовцы чувствовали большие проблемы, это было вот начавшиеся сеймики. То есть вот они все-таки решились эти сеймики проводить. Причем первый сеймик проводится вообще в Бресте, аж, то есть это территория, которая никогда не контролировалась русскими войсками до сих пор. Это один из самых западных вообще поветов Великого княжества Литовского. И там проводится сеймик, на котором они принимают решение, что да, на будущем уже большом сейме они предложат кандидатуру и поддержат кандидатуру Алексея Михайловича как польского короля. То есть, опять-таки, ситуация действительно складывается, ощущение, что все, Речь Посполитая рухнула. То есть, первый раз она как-то выстояла, а вот сейчас уже шансов нет. То есть, слишком много врагов, слишком они сильны, и второй раз удача Яну Казимиру не улыбнется. Ну, она улыбнулась. Вот. Улыбнулась, в силу того, что, опять-таки, это большая политика, в которой, к сожалению, Россия не очень успевала, вот, в силу неразвитости дипломатии. Ну, уж не знаю, стала ли она потом очень успевать, уже там в 18-19 веке, провалов у нас немало. Но, по крайней мере, какие-то успешные действия мы тоже можем привести. Здесь русская дипломатия опаздывает просто там в силу географических причин, то есть информация доходит очень поздно, у нас очень жесткая централизованная система, дипломаты не самостоятельные вообще, они не могут быстро сманеврировать, они, как правило, то есть вот эти посольства, пока они ездят туда-обратно, уже ситуация может измениться. И она изменилась, потому что в Европе все гораздо быстрее и расстояние короче. Значит, летом...
Плюс, конечно, за Европой, что немаловажно, какая-то совершенно исполинская юридическая школа, аж от Древнего Рима, которая традиция, в общем-то, не прерывалась. Через передачу Юстиниана, конечно, Великого, то есть там через Византию, с 6 века нашей эры уж точно совершенно эта традиция и есть.
И огромное количество связей.
Да.
Потому что, понятно, и торговые, и личные связи, и все друг друга знают, потому что вот где-то там учились, кто-то за кого-то воевал, всегда все могут договориться, то есть, условно говоря, многие там дипломаты, встречаясь, они, просто лично друг друга знают, чего в России, конечно, нет, потому что у нас там, хорошо, если есть несколько дипломатов, которые там несколько раз ездили за рубеж. И то они все равно, они были скованы вот этими посольскими обычаями, то есть никакой вот этой такой дипломатии, вот именно быстрой дипломатии, она была просто невозможна.
Еще же, наверное, важной точкой соприкосновения, где могли познакомиться или действующие, или, что важнее, будущие дипломаты университета, в которых они все учились.
Конечно, особо ты посмотри, сколько представителей польской элиты высшие училось вот в тех же самых Европейских университетах, во Франции той же самой, очень много, то есть они все прошли, и там они обрели связи, да и вообще, вот если там, он учился в университете, значит... С ним можно иметь дело, условно говоря. У нас, к сожалению, этого не было. И вот летом 1657 года ситуация меняется. Во-первых, Речь Посполитая получает помощь. Да? Никому не нужно усиление, шведов, никому не нужно усиление каких-то там трансильванских князей. И упадок Речи Посполитой тоже соседям не всем нужен. Поэтому... За Речь Посполитую вступаются в эту войну Дания и австрийский император. Точнее, вот тут не целиком империя, насколько я понимаю, вот именно он как именно представитель Австрии вступает. Вот, не империя вся, а именно австрийская ее часть. Вот. Они вступают в войну, Дания причем активно...
Если вдруг кто не понимает, Австрия это по-русски, а по-немецки это Остеррайх, то есть Восточный Рейх, Восточная империя. Это был как раз габсбургский домен Австрия, и такого размера, что, в принципе, это же целая страна на тебя поперла.
Естественно, да, это очень сильная страна с очень хорошей, в общем-то, армией, и просто большую часть времени эта страна занята с разборками более солидными. Товарищами
там с Францией, прежде всего, Испания какая-то,
или с Турцией, это у них там под боком, поэтому...
Испания дружбаны, в смысле, за Испанию вписываться приходится.
То есть, там понятно, что у империи обычно очень много занятий, но тут они вот даже обращают внимание...
Внутри своих нужно постоянно гонять, там 137 княжеств.
Сейчас они вдруг посмотрят, что у вас-то вообще восточно, что вы там вообще натворили, что нам приходится вмешиваться. Дания тут, естественно, ей лишний раз, проблему вставить ставить палки в колеса вот этому большому шведскому проекту.
Любимым шведам.
Да, любимым шведам, это милое дело. Поэтому, значит, естественно, что это сразу же изменяет ситуацию. Да? Шведская армия покидает большую часть вот захваченной территории Речи Посполитой, отправляясь воевать в Данию и, ну вот, скажем так, в район Балтики. Вот. Ракоцы терпят поражение тут же практически, значит, не имея поддержки шведов, капитулируют, выходят из войны. Вот. Ну и, естественно, сразу же все меняется. Ну, во-первых, все литовские гетманы сразу идут в отказ по поводу своих, ну, намеков на то, что они готовы подчиниться русскому царю.
А вот. В Дании в это время Фредерик III, да?
Я не знаю, честно скажу. Пусть будет Фредерик III.
Он там с 1648, кажется, по 1670. Да, наверное, он будет.
Ну, я вот, честно говоря, я вот в эту в скандинавские все эти разборки бесконечные сильно не влезаю. И мне бы выучить этих шведских королей. Там тоже не самая простая схема. Вот.
А, в Дании в это время Ольденбурги правят. Точно.
Ну, в общем, нет, Дания сейчас нас пока уже волновать больше не будет.
Ну, вот я поэтому... просто пытался вспомнить.
Пусть правит.
И вроде бы вспомнил.
Да, пусть правит.
Надеюсь, я не сильно ошибся. Если что, вдруг я по датской истории не специалист, могу ошибиться.
Да. Ну вот, и, соответственно, и Гансевский и Сапега сразу говорят, что мы все, что мы вам говорили, это все... Не принимайте всерьез, мы вам не подписывались. Но при этом происходит, естественно, сближение России с Хмельницким. То есть все споры улажены, поскольку значит, ну, все нормально. Значит, как бы враги снова более-менее определились. Хотя мы по-прежнему воюем там со шведами, но, по крайней мере, у нас уже нет такого там, как бы, серьезных противоречий. Вот. И, но, тем не менее, это уже такой показатель. Вот, пожалуй, это единственный был, наверное... период, вот эта весна 57-го года, когда у России был шанс, возможно, использовав вот как раз совсем вот эту панику и слабость Речи Посполитой, конкретно Великого княжества Литовского, все-таки попробовать дожать эту линию и попробовать как-то закрепить юридически эту территорию. Но это не было сделано, а уже во второй половине 1657 года происходит уже, в общем-то, даже перелом международных отношений, когда Россия, в общем-то, отказывается от вот этой линии попыток мирно договориться с Речью Посполитой, мы постепенно начинает скатываться, ну, в конфликтную ситуацию. Значит, в чем здесь причина? Дело в том, что если ракоцы как бы все отвалил с этого региона и больше ни на что не претендует, то появился уже имперский претендент на польскую корону, что являлось такой давней традицией. Имперские либо императоры непосредственно, либо эрцгерцоги всегда являлись одними из участников борьбы за польский престол. Это всегда была вероятность. Их не очень любили как варианты, потому что считали, что это слишком как бы усиление католической партии происходит. Но, тем не менее, они всегда участвовали. И для, уж для Алексея Михайловича это практически стопроцентный вариант поражения. Поскольку, да, если появится такая кандидатура, то у него шансов на
победу не будет. Он же тем более свой, католический.
Да, свой и очень хорошие связи, с, опять-таки, с Австрией.
Опять же, куча родственников там туда-сюда ездит.
Да, да, вот.
А если что... выбором германского короля или эрцгерцога польским королем противодействовали очень сильно сами немцы в первую очередь. Очень сильно. Протестантские немцы ставили палки в колеса как могли до последнего. Ну, просто потому, что если он станет еще и польским королем одновременно, так вообще справиться с ним уже невозможно,
невозможно
будет.
Да. Он получит свое распоряжение слишком мощное именно вот силу военную, и, кроме того, ну и экономическую тоже.
Все-таки конечно,
Польша,
конечно.
Речь Посполитая большое, сильное, богатое государство. И это там можно назвать его региональным лидером, конечно, но региональный лидер с такими замашками не регионального, а в общем-то.
Ну, просто если Польша и Австрия вместе оказываются вдруг разом, угу, то всем германским этим князьям ловить просто уже вообще нечего.
Это точно. Вот. В это же время идет обострение войны со шведами, я не буду сейчас сдаваться, последнее такое обострение, когда вот, значит, закончившись все-таки уже нашими успехами, но самое для нас, наверное, серьезное удар, который мы понесли, это, конечно, смерть Хмельницкого. Хмельницкий умирает летом 57-го года. И...
Юрась вместо него Хмельницкий.
А?
Юрий Хмельницкий вместо него.
Нет, там Юрась. Сразу был этот Выговский.
Не, ну я имею в виду, что Юрайский-Хмельницкий, его сын, я имею в виду, остался.
Ну, сын, да, к сожалению, вот, по-моему, Степан, его старший сын, который вот наиболее такой был претендент хороший на наследник, ну, как бы наследник вот этого гетманского престола, погиб незадолго до этого, и, в общем-то, другой его сын и не очень воспринимался позитивно, ну и в итоге сыграл тоже такую роль, как раз как воспринимался.
Такую и сыграл.
Такую сыграл, да.
А вот. Чего вы меня вынудили? Почему вы про меня плохо думали все время? Да. А вот я такой оказался.
Собственно, да. Ну, в общем...
Так Иван Выговский, конечно, да.
Да, но там проблема была в том, что, конечно, фигуры равной Хмельницкому не было. И он вот пока он пытался создать вот это государство, все-таки при всем там современных так этих всех исследованиях, которые пытаются сделать из гетманщины там Хмельницкого какое-то государство, это и было еще протогосударство, квазигосударство, которое немедленно стало как бы рушиться, как только исчез вот этот
харизматический диктатор.
Да, диктатор, который это все контролировал. И немедленно начались внутренние конфликты. Ну, во-первых, просто не было яркой фигуры. Кроме того, война и сам формат построения государства давал очень широкие полномочия так называемым полковникам. То есть, вся гетманщина была разбита на так называемые полки. Это не военное формирование, а территориальное формирование,
да,
на базе которого уже формировались военные. И вот эти полковники, которые, кстати, выбирались, они не назначались никем, они обладали очень широким полномочием. Они в том числе могли принимать решение, кого поддерживать. Каждый из них, это был очень харизматичный лидер, как правило, потому что руководить казаками, это задача не для какого-то серого человека, там, значит, или там назначенного какого-то администратора.
Это просто невозможно было назначать кого-то, потому что казаки – это же не настоящее государство. Настоящее государство тебе назначит чиновника, и все его слушают именно потому, что его назначили, потому что есть субординация. А у казака вождь должен быть никак по-другому, это же пират настоящий.
Ну, скажем так, не все пираты, но, тем не менее, конечно, еще раз, сложно. Это все, это такая вот военная демократия своеобразная, да, вот такой отголосок военной демократии каких-то там давних времен. Вот, и, скажем так, собрать вот из этого конгломерата вот этих очень харизматичных и амбициозных полковников какое-то единое мнение и единую кандидатуру вынуть, это... Как показала практика, вообще было невозможно. Только внешним силовым вмешательством, когда этих полковников заставляли просто потом признавать какого-то гетмана на какой-то территории. Где-то подкупая, где-то угрозами, а где-то просто там убивая их банально. Вот. И, во-первых, немедленно начались конфликты внутри вот этой казачьей старшины, так называемой. Кроме того, тут добавилось уже внутренние конфликты самого казачества. Ну, во-первых, у нас вот... Мне, кстати, все время спрашивают, почему вы не называете их украинскими, а не запорожскими? Потому что запорожское казачество – это отдельное явление. Это вот сечь запорожская, да, это отдельное образование, отдельное от гетманщины. И у них была своя собственная политика, как правило. И своя система, скажем так, внутреннего управления. И гетманы с сечью были не всегда в очень хороших отношениях. Вот опять-таки, Хмельницкий с сечью прекрасно взаимодействовал. А, соответственно, вот, например, Выговский нет, у него был конфликт с сечью, и очень серьезный. Вот. Кроме того, внутри каждого там полка уже на Украине, да, там уже были конфликты старшины и рядовых казаков.
То есть, голодьбы.
Ну, да, и голодьбы еще и голодьбы. На самом деле, рядовые казаки и голодьба – это тоже разные.
Ну, просто их же прилично называли, что казачья голодьба, то есть рядовые казаки.
Там, в общем, то есть все... Как бы не война всех против всех, но конфликтов было мало, много точнее, да, вот, и естественно, что в этой ситуации как бы очень трудно было рассчитывать на какую-то вот системную политику вот гетманщины, как она была при Хмельницком. Вот. И это очень сильно испортило все. И Россия в данном случае пыталась найти наиболее, скажем так, такого системного политика, как бы сейчас мы сказали, то есть который, ну, больше похож был на вот правителя. И то, что Россия поддержала Выговского, да, на свою беду, не является чем-то удивительным. Он казался самым системным, вот, как бы, руководителем. И вот когда он боролся там со своими конкурентами, например, да, то русское правительство поддерживало его в этом. То есть он не сразу там предал Россию и так далее. Вот. Он пользовался ее поддержкой, причем дважды он выступал, скажем так, ну, значит, инициатором каких-то конфликтов и стычек, и дважды его приводили обратно к спокойствию, и, ну, прощали. Вот. Ну, в итоге третий раз уже он уже почувствовал свою силу, как говорится. Вот. Ну, по сути говоря, вот то, что впоследствии получит название руина казацкая, да, уже началась. То есть распад вот этого единого казачьего мира на постоянно враждующие группировки, которые поддерживаются, направляются внешними силами. Этих внешних сил в итоге будет несколько. Попытка закрепить все-таки вот власть Выговского и, значит, и навести порядок вот в украинском войске была предпринята, был так называемый проект Шереметьева. Это, конечно, не его личный проект, вот воевода Шереметьев, будущий печально известный из-за неудачи под Чудновым, который да. Да, будет возглавлять и попадет в долгий плен к туркам, к татарам. Вот. И вот он привез этот проект. Может быть, он, кстати, был один из авторов, потому что украинское направление, это условно его направление было. Кстати, вот такой нюанс. Я хотел тоже немножко в сторону увести, значит, разговор. Дело в том, что мы, к сожалению, очень мало видим по источникам людей, вот, даже высших сановников. Но прослеживается все-таки очевидно, что вот эта линия, что они пользовались определенным влиянием и формировали то, что называется, внутри- и внешнеполитическую повестку. То есть, это были не слепые исполнители. И там какой-нибудь там условно Долгоруков, Шереметьев, это все были очень, ну, такие важные политические лидеры, у них были свои интересы, и вот они могли вполне растаскивать, скажем так, внимание Алексея Михайловича по разным направлениям, то есть словно орден Нащекин вылез на вершину власти и активно старался натравить на Швецию, а допустим там тот же самый Шереметьев говорил, нет, надо с казаками активно блокироваться и давить поляков, к примеру. То есть, это там вполне могло быть. Это. Поэтому то, что называют проект Шереметьева, может быть, вполне разрабатывался при его непосредственном участии. И он его привез к казакам. Что он предлагал? Он предлагал, значит, во-первых, он предлагал создать 60-тысячное реестровое войско.
Ого.
Это очень большое. Сразу скажем, что Россия вряд ли потянула бы его.
Хотел спросить финансово. Про денежки.
Да, ну тут задача была пока не о деньгах, задача была пообещать. Обещать не значит жениться. Вот. Ну то есть это больше, чем предлагали все поляки в свое время, там больше, чем казаки добивались у них вооруженным путем. Вот. Кроме того, значит, предполагалось, что в крупные города, значит, гетманщины будут либо усилены существующие гарнизоны, либо вот введены дополнительные в городах. То есть, как бы мы должны цементировать вот эту территорию, скажем так, ставя под контроль наиболее таких, может быть, своевольных полковников. То есть, на самом деле, Россия предложила вот, ну, свой вариант с большей централизацией. И вот это был, на самом деле, хороший план для реализации, вот, да, но в тех условиях он сыграл как раз в минус, потому что он обострил те страхи, которые и так раскручивались, что вот все, Москва хочет нас лишить нашей свободы, да, сначала гарнизоны, потом полковников они начнут не выбирать, мы не будем выбирать, а назначать, да, а потом они из этого реестрового войска устроят там своих там, как стрельцы их будут там бегать, и нас всех. То есть, это, может быть, этот план и не, вообще-то был чисто военным, да, задача была, скажем так, вот организацию в преддверии возможной возобновления войны с Речью Посполитой, улучшить военную организацию вот этой Малороссии, там, Украины. А в итоге это подстегнуло вот эти опасения и самого Выговского, и всего его окружения, и даже, может, его политических противников, что, в общем-то, Москва взялась, воспользовавшись смертью Хмельницкого, взялась закручивать гайки. Вот. Хотя, еще раз, на тот момент это было невыгодно, на самом деле, России. К началу 1658 года, на самом деле, уже понимание то, что война с Речью Посполитой, скорее всего, так или иначе неизбежна, она уже как бы осознавалась. И вот здесь тоже интересный момент, что Здесь впервые появляется идея, вот как раз уже не мечтать о престолах, да, а попробовать закрепить ситуацию, значит, на фронте, закрепить победы. То есть, все, ладно, бог с ним, с выборами, давайте военным путем мы вас сейчас дожмем и заставим вас подписать мирный договор. Ну, собственно, провести классическую нормальную войну, без всех этих вот каких-то сложных, хитрых планов, как говорится. Разрабатывается проект на, значит, на центральном направлении белорусском формируется армия Юрия Алексеевича Долгорукова. Это такой уже к этому времени формируется из него такой сильный воевода самостоятельный, до этого он в основном на подхвате у Трубецкого был, сейчас он получает вот в управление свою собственную армию, собственно, и с этого начнется его вот восхождение к славе, потому что именно ему удастся вот наиболее крупную победу в кампании совершить. Вот. А с юга формируется казачья армия, которая должна войти на территорию Южной Литвы, ну, Литовского княжества, при поддержке Белгородского полка, вот командование Рамадановское, это тоже крупное соединение, которое было создано. Ну, чтобы вы понимали масштабы, там армия Долгорукова, там 12-15 тысяч человек в идеальном состоянии, да, там Белгородский полк, это тоже порядка там 12-15 тысяч человек, ну, даже если не весь он пошел там, то 10 тысяч плюс еще какое-то количество достаточно большое казаков, это усиление. Плюс считалось, что к этому времени будет заключен договор со шведами, и высвободится еще и войска новгородского разряда, ну, это тоже, соответственно, с частями там усиления, это тоже там 7-8 тысяч человек. То есть, формировались такие три мощные группировки, которые должны были в случае возобновления боевых действий, а оно даже, в общем-то, было желанным, да, вот, должно было решить исход борьбы за Литву, то есть, быстро все, всех победить, как говорится, вот. И все бы, в общем-то, хорошо, но в этот момент все начинает сыпаться с юга, что называется, да. Значит, прежде всего, Выговский совершенно неожиданно приглашает на Украину в качестве союзников большое количество крымских татар. Вот, они впервые появляются здесь уже несколько лет их там не было, да, вот они снова появляются как союзники. Это вызывает, значит, демарш Белгородского полка, то есть Рамадановский вводит свои войска на территорию Украины. Выговский в этот момент не решается на конфронтацию открытую, он отправляет этих татар обратно во свояси, сам покорно пишет все письма, что все хорошо, все нормально, никаких проблем нет, вот, но это задерживает, естественно, точнее не задерживает, сначала задерживает, а потом полностью отменяет вот это движение с юга, то есть ни о каком движении Белгородского полка на север, учитывая, что ему нужно постоянно держать под присмотром Выговского и украинцев, не идет речь, и самих казаков на север уже не отправишь, они ненадежные, вот, в итоге, когда начинаются вот эти новый раунд переговоров в Вильно, где мы уже с жесткими требованиями выступаем, складывается ситуация не очень хорошая. Мы должны были прийти туда с явным превосходством, там, условно говоря, там две литовские дивизии, там правого и левого дивизия правого крыла, значит, Гансевского, нет, левого крыла Гансевского и правого крыла Сапеги, ну, там, каждая тысяч по пять. Если мы там на фронт, ну, может, побольше, на фронт вываливаем там 30-40 тысяч человек, то, ну, это вот такая...
Все ясно,
да,
уже.
Да, все ясно, и, в общем-то, никто бы даже не стал бы. И там уже выставлены условия, все, вот вы собрались, быстро подписывайте соглашение, иначе сейчас мы все, вообще все завоюем. Вот. А вместо этого там оказывается, в общем-то, не самая мощная армия Долгорукова, там, ну, тысяч в 10 в лучшем случае, там оказывается части, сопровождавшие посольство Адуевского, то есть, в общем-то, численное превосходство, если есть, то очень небольшое. И самое печальное, что начинаются уже стычки с местной шляхтой, то есть начинаются волнения шляхты. Опять-таки, если бы там располагалась 40-тычная русско-украинская армия,
вряд
шляхта
бы
не
вылезла. Стали бы волноваться.
Да, потому что, ну, как бы, карательные экспедиции было проводить кем, ну, и все-таки казаки такая страшилка, казаки это страшилка для литовцев. Вот, потому что можно было там их выпустить, они там начали бы все грабить. Вот. Значит, и, конечно, это опасно. Вот. А тут, пожалуйста, да, контролировать нечем. Начались на нападения на русские там, отдельные отряды. Там, ну, в общем, там не самая хорошая ситуация. Но переговоры все-таки возобновили. То есть было заключено условное перемирие. Там, то есть стычки были призваны эксцессами. И в августе, еще пока, в августе 1658 года, еще пока не возобновилось. Вот. Но мы в августе вроде как на белорусском направлении как-то более-менее замирились, но у нас вот тут уже по принципу хвост вытащили, нос увяз. Начинается опять проблема на Украине, и в сентябре, в начале сентября 1658 года Выговский наконец окончательно разрывает отношения с, значит, с Москвой. Он заключает Годяческую унию с Речью Посполитой, условием которой является возвращение вот этого территории Украины под власть польского короля, хотя еще даже мы не разорвали отношения с, еще формально не находимся в состоянии войны, но уже в сентябре атакуются русские гарнизоны, в том числе Киев, то есть начинается уже вот это казачье восстание, которое уже направлено против русского, значит, контроля над этими территориями. Опять-таки, наличие белгородского полка дает нам большие преимущества. В октябре Рамадановский снова идет на Украину и опять приводит там всех к порядку. Вроде бы казалось, что этот мятеж подавлен, но как потом выяснилось, нет. То есть все равно он продолжался, он даже не тлел, он продолжал расширяться. Хотя уже мы начинаем привлекать на свою сторону полковников, кого-то заставляем признать снова власть, там, кого-то, значит, там меняем, находим свою кандидатуру гетмана. Ну, в общем, там пытаемся как-то парировать. Но все, Украина начинает превращаться из верного и крепкого союзника в просто в очередной театр военных действий. Новый фронт открывается, причем за спиной украинцев уже маячат крымские татары, то есть у нас на юге ситуация ухудшается, и юг привлекает все больше нашего внимания, отвлекая его от проблемной зоны Литвы. Вот. А там тоже ситуация становится очень критической. Главная проблема для нас там даже не наличие вот этого литовцев и там мятеж присяжной шляхты, это проблема. Но главной проблемой оказывается неожиданно мятеж как раз украинских казаков. Они к этому времени контролируют большое количество крепостей и городов, вот скажем так, Поднепровье. И, по сути, они перерезают, на самом деле, взаимодействие между театрами военных действий. И там начинается мятеж полковника Нечая. Нечай – это вроде наш союзник, но в этот момент он переходит как бы на сторону Выговского и, следовательно, Речи Посполитой, начинает боевые действия уже против русских войск, причем сразу же либо захватываются, потому что там не было наших гарнизонов в крепости, либо быстро там захватываются, вырезаются русские гарнизоны, и они устанавливают контроль над вот этими днепровскими крепостями. Далеко в тылу войск того же самого Долгорукова. То есть базой является Старый Быхов, который с огромным трудом был взят до этого. Атакуется Могилев, Минск, захватывается Новый Быхов, Кричев, Мстиславль. То есть, ну, в общем-то, рушится просто наш тыл. Причем тылом он являлся и для литовской группировки, и являлся важным, так сказать, связующим, как бы, важной коммуникацией по Днепру, которая снабжала и наши южные группировки все. Вот. И мятеж вот полковника Нечая становится таким, ну, как бы, отмашкой для начала уже полномасштабного выступления и просто шляхты, которая еще не присягнула, ну и присяжную шляхту, то есть та шляхта, которая присягнула на верность русскому царю, особенно центральных и частично западных поветов, они начинают просто восстание. Вот. Это восстание угрожает русской армии, поскольку она оказывается в центре этого бушующего восстания. Более того, против нее находятся две литовские армии, которые в любой момент могут получить очень серьезное пополнение. Вот. 9 октября идет разрыв переговоров, Сапега блокирует Вильно, берет его в осаду. Нападение на отдельные русские такие отряды приводит к очень большим потерям. Вот. И здесь Долгоруков принимает очень такое удачное и смелое решение. Он ни с кем не советуется, он понимает, что все, ситуация уже катастрофическая, война по факту началась, и он принимает решение атаковать первым. Вот. И всеми силами, выставив небольшой заслон против Сапеги, отправив посольство аккуратненько подальше уже, чтобы оно отступало, вот, он обрушивается всеми силами на дивизию левого крыла, жмутская дивизия, так называемая, Винсента Гансевского. Здесь литовцы не ожидали этого нападения, они потерпели сокрушительное поражение, то есть действительно битва под Верками — это одна из крупнейших наших таких побед, полноценных вот таких, в одну калитку, то, что называется, попадает в плен огромное количество ротмистров, и попадает в том числе сам польный гетман литовский Винсент Гансевский, причем это самый крупный, ну, самое крупное должностное лицо, самый крупный военачальник, который попал на плен за всю войну. То есть Долгоруков одерживает действительно яркую, мощную победу. Мы о ней пока не очень много знаем, то есть мы знаем как бы ее такое условное описание в русских отписках, но вот как там войска располагались, пока нет, но вроде Игорь вот, Борисович Бабулин планирует издать монографию, я знаю, что он серьезно копает эту тему, я надеюсь, что скоро мы увидим интересное исследование, именно битва под Верками, действительно крупная победа, к сожалению, стратегически она не дала явных преимуществ, то есть она не дала быстро проиграть, вот, но Долгоруков понимает, что ему здесь не удержаться, он разгромил одну дивизию, вторая отступила, но она на театре военных действий есть, более того, да, все коммуникации перерезаны, на всех коммуникациях расположены восставшие отряды литовской шляхты, а крупные гарнизоны блокированы, а вот, например, один город, Новогрудок, он даже был отбит восставшими литовцами, то есть все остальные мы удержали, Ковна удержали, Гродно, который был блокирован, мы удержали Вильно, естественно, вот эти крупные такие центры, но вот Новогрудок мы, литовцам и Минск удалось отбить. Ну, Минск.
В Новогрудке бывал, смотрел тамошнюю, остатки, конечно, тамошней крепости.
Ну вот если вот Минск, например, это не шибко большая, сильная в то время крепость была, вот, то Новогрудок, да, это было успех у литовцев, что они это отбили. Вот, ну и для Долгоруков принимает решение, надо отступать, что делать, он собирает, укрепляет гарнизон Вильно, и как бы отступает с боями где-то достаточно спокойно в сторону Смоленска. Вот, достигает сначала там Березины, потом уходит в Смоленск. Это, кстати, вызвало большое недовольство царя. Вот, самостоятельность воеводы не была оценена, и даже его победа, и ему был устроен, в общем-то, такой, ну, легкий такой разнос. Ему было сказано, что как ты вот помог Вильно тем, что ушел. Вот сейчас его возьмут, ну, то есть на тот момент не взяли.
Езжаемо, да.
Ну, по сути, да, да. Понятно, что, наверное, он объяснился, потому что мы не видим Долгорукова каких-то последствий. Более того, наоборот, он получает каждый год все более высокие назначения. И в дальнейшем мы видим, что это один из самых прославленных и самых успешных полководцев и этой войны, и последующего времени. В том числе, например, вот разгром Разина как бы с его участием произошел. Вот. Но в любом случае война возобновляется, и мы уже про продолжение войны будем в следующий раз говорить. Ну, а теперь еще про, так сказать, вот такие гримасы судьбы. Участники боя под Верками, с одной стороны Долгоруков, с другой стороны Гансевский, да, вот как ни странно, одинаково закончили жизнь. Гансевский попал в плен, возвращаясь из плена, ну, когда его возвращали там по обмену из плена, он приехал в разгар очередного рокоша, это восстание шляхты против королевской власти, и проезжая, ну, его там провозили, он ехал, видно, к королю, он попал в руки вот этих рокошан, и они обвинили его в том, что он там, значит, с русским все продался, и убили его, убили вот просто без всякого суда, просто как... И,
печально.
Да, 20 лет спустя такая судьба постигла и Юрия Алексеевича Долгорукова, который уже был уже старцем достаточно преклонного возраста, но тоже во время вот этого стрелецкого мятежа 1682 года сын его возглавил стрелецкий приказ, был, пытался угомонить стрельцов, угрожая им, и был убит, и ворвались, естественно, к самому престарелому воеводе, сын, по-моему, фактически возглавлял, юридически как раз его Долгоруков, Юрий Алексеевич возглавлял приказ, вот, стрелецкий, и ворвались они к нему, и вроде даже не решались по, ну, по такой существующей легенде его убить. Вот, но когда, значит, уже уходили, они услышали, как этот воевода сказал, что, ну, жене не плачь, мы им всех потом их.
Всех поодиночке.
Да, да.
Перехватаем.
Ну, и тут уже, естественно, стрельцы как бы не выдержали и тоже убили этого престарелого воина. То есть, вот так получилось два полководца в одном сражении, которые вот так засветились. И для одного это был конец карьеры военной, для другого начало, можно сказать, такой хорошей военной карьеры. А судьба распорядилась так, что они погибли одинаково. Кстати, вот этот мятеж стрелецкий 1682 года и последующие события, вот тоже символично, в этих событиях погибло три, наверное, самых крутых полководца вот этой войны. Русско-польской. Стрельцами был убит Долгоруков и Григорий Рамадановский, который был вот как раз долгое время главой Белгородского приказа. Тоже очень успешный наш полководец, очень талантливый. И впоследствии уже за, так сказать, попытку удачно это стрелецкое восстание использовать в своих целях, был казнен Иван Андреевич Хованский.
Да.
Тераруй тоже был 82-го года, он не пережил. Все они были, конечно, уже преклонного возраста. Ну, вот так мы уже намного позже войны лишились трех вот этих героев этой войны, которые по-разному, но в 82-м году погибли. Ну, вот как-то так. Я думаю, что на сегодня, наверное, хватит. Мы из дипломатии в войну снова окунулись. И я думаю, что в следующий раз мы займемся событиями 59-го года уже в Литве, поскольку про Конотопский поход ты уже рассказывал. Я не думаю, что имеет смысл повторяться. Вот, там что я буду одно и то же пересказывать. А вот боевые действия на литовском направлении достаточно интересные. И будем продолжать уже там. Там уже меньше, к сожалению, у нас будет таких ярких успехов. Но что ж поделаешь, война не только из успехов состоит. Ну вот, все.
Ну что, было интересно. По поводу, конечно, Виленского перемирия каждый раз такие подробности открываются, когда просто туда, вот просто нос суешь, ну, Николай-то в этом деле сильнее подкован гораздо, чем я, но все равно вот думаешь, господи, что же вы творили-то, а потом начинаешь себя одергивать, дорогой товарищ Жуков, а как же принцип историзма, это нам сейчас все понятно,
да.
А тогда изнутри оно было понятно, может быть, не так, может быть, вообще не было понятно, виделось под настолько другими углами зрения, что нам теперь это можно только как-то предположительно воспроизвести. Почему они отпороли такую чушнину вообще?
Ну, в общем, да, были шансы все красиво завершить гораздо раньше. Ну, с другой стороны, как вот говорят, по итогам-то и так неплохо получилось.
И так
неплохо. То есть, к началу 18 века, в общем-то, все вопросы решили
и со шведами да. При том, что с поляками-то как-то само решилось
само,
вообще,
да,
просто само.
Да. Я тоже, вот у меня всегда как-то вот поражало, что вот 1683 год, битва под Веной, все эти красивые гусары прям сносят этих турок, которые очень грозный противник.
Да, вообще, один из самых грозных
противников. Да, спасают Европу, они до сих пор это вспоминают. Вот он, 83-й год.
Сарматы Собесского, да, такая красота.
И вот Северная война. Господи, уже никто не считается, по-моему, вообще в принципе с поляками.
Все а ходят... времени-то прошло вот 18...
Ну, до начала войны прошло
17 лет.
И с самого начала там начали гулять, то есть такое ощущение, что как бы, то есть Польша уже территория, на которой как бы нету армии, где, в общем-то, все гуляют и делают, что хотят.
Ну, армия Польши к началу Северной войны была меньше, чем к началу 13-летней войны, если что, причем очень сильно меньше.
Сильно меньше, не говоря уж о том, что они так и не могли там нормально ее потом собрать. Ну, то есть, такой короткий период прошел от действительно величия к упадку, что диву даешься, настолько это было. Или мы, наоборот, то есть, вот все соседи вдруг резко... Ну, накачали себе.
Нет, мускулы. Поляки, во-первых, не успевали к началу 18 века в политическом смысле, они же остались в средних веках, фактически. А там это колебание между, условно говоря, у тебя было 100 тысяч армий, а через 10 лет у тебя 10 тысяч армий, это абсолютно нормально для средних веков, такое бывало постоянно, эти качели, качались все средние века во всех странах вообще. А поляки-то, в общем-то, они цепляясь за эти отжившие, очень реакционные к тому времени порядки, ну, конечно, у них и объективные причины к этому были, но и вполне субъективные. Так как они остались глубоко в средних веках, в стране 14 века, в 18 веке очень неуютно.
Зато все рыцари.
О, рыцарь же, да.
10%
точно.
Элиты, в смысле аристократии, это никакое государство
не выведет такого. Не выведет.
10% дворян, это все. Тут и 5%. Процент, наверное, и то трудно тянуть.
Да, вот это... Буквально только что я перебирал источники по гуситскому восстанию, по гуситскому движению, потому что мы сейчас с Дмитрием Юрьевичем записываем гуситские наши беседы, продолжаем записывать. Вот в книге казней выявленных, так сказать, пособников гуситов из общего числа наказанных, из 500 человек, которые там определяются по книге, в смысле социального происхождения, там дворян 2,8%. То есть, учитывая, что в Чехии никогда не было 2,8% дворян от общего числа населения, то есть, какое количество дворян ломанулось за гуситов? У них там, может, 1-1.5% всего было этих дворян в Чехии от общего населения.
А образ-то такой, что гуситы – это прям горожане да крестьяне.
Да, да. Ну, то есть, какое-то непропорциональное представительство рыцарства там оказалось.
Ну, с другой стороны, гуситы очень агрессивные персонажи, и как бы возможностей там и прославиться, и прибарахлиться было много, значит, наверное, привлекало им в том числе это.
Не, ну, там-то, в общем, понятно, что их привлекало, потому что там это земанство бедное рыцарское решало свои, в первую очередь, финансовые вопросы, потому что их-то в самом деле очень здорово ограничивали немецкое меньшинство. Им там хотелось как-то поправиться за счет гуситов.
Ну, понятно.
Вот. Да. А, ну, я просто к тому, что вот 2,8, это мы как раз по поводу польской шляхты, 2,8 в рамках гуситского восстания.
Это очень много.
Это очень много, да. Потому что их реально было гораздо меньше, если мы возьмем просто чешскую общину в целом.
Ну, как мы говорили, 10%, наверное, это, конечно, все-таки художественный свист для Речи Посполитой. Но
все равно много очень.
Где-то там в локальных областях их вполне могло и до 10. Да. В Литве вряд ли, конечно, да, там.
Победнее.
Победнее, да. Но, тем не менее, вот это, конечно, государство, может, и этого как раз и не выдержало.
Во многом, что, во да. многом. Ну что, спасибо большое, всё. Было очень интересно. Надеюсь, у нас, вот и опять у нас традиционно, надеюсь, что следующая серия у нас выйдет не с лагом, как между августом и октябрем.
Будем надеяться.
На сегодня все.